23 октября 2013 года. Первый курс отделения религиоведения. Феноменология религии ведет Маргарита Шилкина.
Ну что ж, у нас с вами сегодня следующая тема. Называется она «Религиозный опыт». Если до сих пор мы с вами говорили о понятии религии, о том, как к ней подходят с точки зрения разных совершенно принципов и понимания сути религии, да, говорили о разных возможных классификациях религии. А, кстати, мы не закончили предыдущую тему, да, вот сейчас вспомнила. Когда мы говорили о морфологических принципах классификации религии, привели классификацию Тайлора, да, и я сказала, что важно в этом же ключе привести классификацию Мерчиляда. Поэтому давайте мы несколько минут буквально посвятим завершению предыдущей лекции, а потом уже перейдем к теме «Религиозный опыт», который уже говорит, собственно, о самой религиозной жизни, об ее истоках и подводит нас вплотную к центральной теме курса, к теме священного или сакрального мира. Вот. Ну, а если вернуться к тому, что такое морфологические принципы классификации, да, мы говорили, что это принципы, которые говорят о развитии, принципы, которые показывают религии, сменяющие друг друга в каком-то качестве, да, собственно, религиозном. И вот к таким классификациям можно с некоторой долей условности, конечно, но все-таки именно к таким отнести классификацию, которую предлагает Мерчиляда. Он разделяет все религии на традиционные и исторические. Традиционные и исторические. К традиционным религиям он относит все религии древности, собственно, религии, в которых центральным является такой магический компонент, и религии, которые разделяют весь мир на сакральное и профанное, и, собственно говоря, свою главную задачу, как религии, видят в том, чтобы у человека, живущего в профанном мире, была хотя бы иногда возможность вернуться в то самое подлинное бытие, когда мир творился, то есть когда действовало сакральное начало, сакральная сила или священная сила. То есть вся жизнь мира представляется как некий такой замкнутый круг. Мир когда-то возникает, возникает он под действием вот этих священных сакральных сил, которые мир творит. Он так или иначе развивается, живет, действует. Когда-то он достигает вершины своего развития, затем, ну, как бы начинает загнивать, начинает все-таки терять вот тот самый первый импульс, первый толчок, который привел к его творению. Потому что с точки зрения этих религий сакральный и профанный мир соприкасаются только однажды, в момент вот этого первоначала. И энергия сакрального мира столь велика, что она творит этот мир, но потом, как мы понимаем, по закону инерции, эта энергия все утихает, утихает, утихает. И поэтому, соответственно, мир, который сначала, получив как бы этот первотолчок, взлетает, да, то затем он начинает потихоньку, теряя эту энергию, стареть, разлагаться и в конечном счете уходит в небытие. И какое-то время проходит, когда мира может просто не быть, и тогда он заново творится, опять таким же образом, опять таким же первотолчком сакральных сил. Это очень такая грубая схема, которую Мерчиляда использует для того, чтобы показать, что при всем многообразии древних религий, на самом деле, представление о космогонии, то есть о том, откуда мир возник, да, и что его ждет впереди, оно базируется вот именно на этой схеме, что мир возникает от такого первого толчка, что есть некий момент первого начала, начальное время, начальное пространство, да, там в этот первый момент действуют либо боги, либо герои, какие-то сверхгерои, которые и творят этот мир, и тогда уже подлинное бытие, вообще все настоящее, все подлинное, подлинное время, подлинное пространство, подлинные люди в ту полноту, в какие они созданы богами, именно как герои, боги в открытую, все это есть только там, вот в этом первоначале. И человек, который хочет обрести вновь вот эту жизненную энергию, или он хочет, например, ее подарить каким-то растениям, чтобы они лучше росли, чтобы был богаче урожай. Или он хочет ее так или иначе привить там, передать животным для того, чтобы они плодились, для того, чтобы тоже было что есть. Да? Он должен совершать религиозный ритуал для того, чтобы вернуться вот в это первоначало. То есть, собственно, смысл религии – это, ну, как вам сказать, как некий такой канал, по которому можно подключиться, можно вернуться назад в это первобытие. Потому что впереди не ждет ничего, кроме распада мира и его ухода в небытие. И чем дальше, тем меньше этой энергии в мире. Соответственно, постоянно требуются вот эти ритуалы, которые как бы выводят человека из этого профанного времени и как бы дают ему возможность выйти за границы профанного мира и войти вот туда, в священное время и священное пространство. В этом смысл, собственно, религии. При таком подходе ни материя мира, ни историческое время никакой ценности в глазах человека не имеют. Потому что они в любом случае ведут к смерти. И к смерти отдельного человека, и к смерти мира, к смерти природы. Ценность имеет только то, что вот там, сзади, в первом времени. Отсюда на этой же базе рождаются такие мифы, как там, Святая Русь, Атлантида. Да? То есть было некое первый мир, был первый мир, первая страна, там первые люди, которые все были настоящими, все были подлинными, все были героями, потому что они были напрямую связаны с богами. Они могли с ними общаться без всяких препятствий, посредников. Вот. А теперь их нет. И поэтому отсюда тоска по всему подлинному, которое сзади. И, собственно, время циклично. Жизнь мира циклична. Он возникает в некий момент первого толчка, развивается, гибнет, уходит в небытие и затем возникает снова. Мифология может различаться. Боги или герои возникают из огня или из воды, или путем эманации. То есть как бы один бог исторгает из себя другого, другой третьего, третий четвертого. В конечном счете все это заканчивается человеком. У первоначала могут стоять некие животные, которые являются священными тотемами, да, для этого рода, этого народа. То есть дальше уже начинается все многообразие, собственно, мифологии и религиозных ритуалов. Но смысл от этого не меняется. Религия – это всегда путь назад, время циклично, человек, живущий в этом мире, он живет в мире профанном, и он должен совершать религиозные ритуалы, если он хочет жить. Это традиционные религии, классификация Мирчелиада. Исторические религии – это религии, в которых мир творится единым живым Богом-творцом. Есть некий момент начала этого мира. И есть историческое время, в котором этот мир живет, мир, люди, да, человек, природа, все, в котором этот человек и мир живет и общается с Богом. То есть это время, в котором Бог продолжает действовать, так или иначе, в разных религиях по-разному, но Он продолжает действовать. И действует Он с одной целью, чтобы привести этот мир к полному совершенству, вернее, не совсем правильно сказала, привести этот мир к моменту, когда у человека будет возможность вступить в прямое непосредственное общение с Богом, а этот мир погибнет, и уже никакого второго мира не будет. То есть в исторических религиях время линейно. Впервые, как вы понимаете, такая концепция мира, космогонии, такая концепция вообще понимания смысла и исторического времени, и смысла жизни человека, как обретение прямого общения с Богом и ухода из этого мира, который обречен на небытие, потому что это мир падший, мир, который несет в себе как следы воздействия Бога, так и следы вот этой своей тварности, следы своего извлечения из хаоса. Вот впервые с такой концепцией, как вы понимаете, выходит Библия. То есть народ Ветхого Завета – это религия Адама, религия Авраама, Исаака и Иакова, то есть религия, которая начинается с веры иудейского народа, затем перерастает в христианство, сюда же он относит ислам, и сюда же он почему-то относит зороастризм, в котором ему тоже видятся вот эти общие признаки, то есть творение мира Богом, развитие его до определенной, ну как бы ясности, то, что может быть освящено Богом, то уходит в мир небесный, мир прямого общения с Богом. Он может называться раем, он может называться Царством Небесным, как угодно, в разных религиях по-разному. Но а тот мир, который не был освящен, он просто погибает. То есть у времени и у мира есть начало и есть конец. Вот такая концепция линейного времени, она была действительно с точки зрения философии творения самым, может быть, крупным, взрывным открытием, самой большой революцией в понимании вообще этого мира и в понимании того, что его связывает с миром подлинным, то есть с миром Бога. В этом понимании уже история обладает большой ценностью, потому что смысл истории человечества – это возвращение к богообщению, это возвращение туда, где никакая уже природная сотворенная материя будет не нужна для того, чтобы человек мог вступить в прямое общение с Богом. В этой концепции и сам человек получает довольно большую ценность, да, поскольку он предназначен к тому, чтобы общаться с Богом. В этой концепции большую ценность получает и вообще сотворенная материя этого мира, включая и время, и пространство, и природу, потому что она может быть освящена Богоявлением. Помните, когда мы говорили впервые о Мерчеляде, мы говорили, что одна из его ключевых категорий – это категория иерофании, то есть Богоявление. Иерос – священный, фанос – свет. То есть явление света, явление, вернее, явление священного. Богоявление возможно в этом мире и в историческом времени. Это не возвращение назад, а это, наоборот, всегда движение вперед. Потому что каждое новое явление, богоявление, придвигает мир к его конечной цели. К тому, чтобы этот мир был полностью... ну, как бы определился то, что освящено и преображено, становится полностью как бы Божьим, становится частью божественного мира. То, что не освящено, то уходит в небытие. Никакого второго акта творения эти религии не предполагают. Мир однажды сотворен, и однажды он закончит свое существование. Никакого цикла, никакого круга в этих религиях нет. Я еще раз говорю, что сюда он относит только четыре религии. Три авраамистских, то есть иудаизм, христианство, ислам, и плюс зороастризм. Ну, собственно, с точки зрения творения в зороастризме тоже есть именно такой подход. Другое дело, что зороастризм говорит о двух равноценных началах, добра и зла, об их борьбе, но и о том, что в конечном счете эта борьба должна чем-то закончиться, и задача человека встать на сторону добра, на сторону светлых сил, для того, чтобы они могли победить темные силы. И тогда он спасется, тогда он оказывается уже там, где будет господствовать эти силы света. Но это, вы понимаете, что это очень упрощенная схема, но вот с точки зрения этой классификации, тут становится более или менее понятно, почему мир Челяд относит сюда зороастризм. А поподробнее вам, я надеюсь, о нем расскажут во втором семестре в курсе истории религии. Так вот, эта классификация чем интересна? Тем, что она совершенно четко показывает, что авраамистские религии, исповедующие одного и того же живого, единого Бога-Творца, действительно выделяются из всего огромного религиозного многообразия. Они действительно противостоят всем остальным религиям мира, как бы они, в свою очередь, не различались там между собой, не только тем, как они понимают Бога, но и тем, как они понимают этот мир, человека, то есть как они понимают само творение. И в этом смысле, конечно, заслуга Илиады в том, что он как бы выделяет эти религии в отдельную группу и говорит о том, что они стали результатом именно религиозного развития человечества, поскольку морфологические принципы, да, что должны были пройти сотни и сотни тысяч лет для того, что религиозной жизни, для того, чтобы человеку вот это открылось, для того, чтобы маленький кочевой народ в Палестине начал исповедовать единого живого Бога, для этого действительно важно было обрести какой-то религиозный опыт, о котором мы сейчас с вами будем говорить, который, безусловно, стоит за любой из религий, которые есть в любой из религий, но опираясь на этот опыт, можно было увидеть его неполноту, можно было увидеть, что он не дает ответа на какие-то вопросы о смысле жизни здесь и сейчас, если жизнь все равно сводится к этой постоянной, бесконечной, повторяющемуся циклу, пусть даже если этот цикл идет миллионы лет, но тем не менее, отсюда же возникает, как вы понимаете, и идея кармы, отсюда возникает и идея реинкарнации и так далее, и так далее, и так далее. Нет выхода. То есть это все равно через 100 лет, через 1000 лет, через миллион лет, но это все равно повторяемость. Это все равно существование вот этого самого первого начала, который действительно содержит только подлинную жизнь, к которой с помощью религиозных ритуалов можно возвращаться. Отсюда, как вы понимаете, колоссально возрастает во всех традиционных религиях роль именно культа. Даже не мифа, не, собственно, вероучения, а именно культа. То есть человек должен знать, как он может себя вести и как он не может себя вести, если он хочет каким-то образом безопасно для себя прикасаться вот к этому первому времени, к первому бытию. Потому что входить туда как бы незащищенным, прикоснуться к этой страшной сакральной силе, страшной по своей мощи, способной творить миры, а значит, способной их уничтожать в любой момент, кто такой отдельный человек по сравнению со всем сотворенным космосом, вот опасность этого соприкосновения человек осознавал всегда. И поэтому для того, чтобы он мог, с одной стороны, получить желаемое, но с другой стороны, остаться жив в этом соприкосновении. И существовали и религиозные табу, и религиозные ритуалы, и, собственно говоря, каста жрецов, шаманов, которые, колдунов, там, священство царей и фараонов, и императоров, которые как бы по своей природе были другими людьми. И значит, они, только они могли безопасно совершать эти религиозные ритуалы, и значит, их как бы ценность в глазах, допустим, племени была чрезвычайно велика, потому что если их не будет, то, соответственно, народ остается беззащитным перед этой сакральной силой. А религии исторические, подчеркивающие ценность истории, ценность человеческой жизни, подчеркивающие возможность общения с Богом каждого человека не через посредника, а напрямую, эти религии действительно становятся результатом какого-то нового религиозного опыта, нового религиозного откровения, но как бы впитывают в себя, как мы уже говорили, как любая классификация, в снятом виде какие-то вещи, осознанные человеком, прожитые человеком в предыдущий этап. Вот этим, наверное, можно как бы завершить разговор о принципах классификации. И я давала вам, по-моему, определение Парсонса, да? Посмотрите, пожалуйста, определение и признаки, чтобы мы могли к этому обращаться в дальнейшем, что признаками религии является наличие общности людей, да? Наличие общих верований, наличие общего культа и общих символов, которые приобщают людей к вот этим, по-моему, было.
Примитивное, промежуточное.
Нет, слышишь, что я говорю, нет? Четыре признака религии. О каком опыте мы можем говорить, как об опыте религиозном? О какой общности, как общности религиозной?
Да.
Да, 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 да. Общий культ и общие символы, которые не просто изображают, а именно приобщают человека вот к этой сакральной реальности. Ну вот тогда на этом ту тему мы можем действительно завершить. Какое-то представление у нас сложилось о том, как можно все это огромное многообразие религий структурировать между собой для того, чтобы можно было вообще понимать, о чем мы говорим в том или ином случае. И поэтому наша сегодняшняя лекция «Религиозный опыт», она, по сути дела, посвящена уже вещам не сколько внешним, сколько внутренним. Она посвящена тем истокам каждой из религий, которые и помогают человеку и разным людям увидеть, как бы, увидеть свою жизнь и опыт этой жизни именно как опыт религиозный. Писать об этом всерьез стали только в XIX веке. Несмотря на то, что сами религии изучались, ну, все-таки и чуть раньше, да, изучались, прежде всего, историками, но именно XIX век становится, мы уже говорили об этом, таким веком, когда возникает социология религии, психология религии, там, антропология религии, палеология, как учение о человеке, живущем в глубокой-глубокой древности и так далее. И все это многообразие подходов, оно дает возможность начать изучать, собственно, религию как некую, ну, ткань, что ли, жизни человека, как некий опыт жизни человека. И этому изучению в первую очередь как раз и посвящает себя феноменология, которая призвана к тому, что она обращается к миру чувств человека, она обращается к внутренним процессам, происходящим в человеке. И поэтому такой одной из первых работ, которая положила начало серьезному исследованию религиозного опыта, стала работа Уильяма Джейнса «Многообразие религиозного опыта». Уильям Джеймс «Многообразие религиозного опыта». Он использует не только современные ему исследования и описания, но и опирается на те интерпретации как бы религиозных доктрин, религиозных концепций, которые осуществлялись мистиками, ну, в частности, в христианстве или в суфизме, в исламе, начиная с XVI века. То есть попытка как-то объяснить тот опыт, который человек проживает однажды, после чего он начинает осознавать себя верующим человеком, эта попытка как раз в первую очередь осуществлялась в самих религиях. Им было важно понять, где вот та самая точка, от которой можно человеку осознавать себя человеком верующим, человеком, принадлежащим той или иной религии. И поэтому Джеймс опирается, конечно, на эти тексты, он их учитывает, разрабатывая свое понятие религиозного опыта. Но больше всего, конечно, ему уделяют уже внимание век 20-й, век, когда появляется и учение Юма о коллективном подсознательном, век, который очень большое внимание уделяет психологии. Это тоже так или иначе сказывается в исследованиях религиозного опыта. И большое значение этому уделяет русская религиозная философия, в частности, Сергей Николаевич Булгаков, Николай Александрович Бердяев, Иван Александрович Ильин, Семен Людвигович Франк и так далее. То есть довольно большое количество работ уже не с богословской, а с философской точки зрения обращается к тому, что человек религиозный, человек верующий базирует как бы свои ценности, свой выбор жизни на том опыте, который предшествует любым верованиям, любым доктринам, любым религиозным обрядам и культам. Вот Иван Ильин, в частности, писал: «Всякое религиозное верование и делание имеет в своей основе особый религиозный опыт. Этот опыт требует от человека благоговейного внимания и бережного творческого отношения. Верующий человек должен заботиться о своей вере и о богосоответствии своего опыта. Религиозному человеку необходимо одухотворять, очищать, укреплять, растить, углублять свой духовный опыт, иначе силы естественных потребностей, давление житейских обстоятельств, расчетов, интересов, компромиссов ослабят, исказят и выродят этот опыт из поколения в поколение, приведут его к немощи и разложению. Именно это происходит с современным человечеством. У него остались конфессиональные организации, догматы, учения и обряды, но религиозный опыт его утрачивает свою жизнь. Подлинность и искренность, силу своего огня и света. А эта немощь лишает его жизненно-творческой силы. Мы уже привыкли видеть в своей среде христиан, в кавычках, которые суть христиане только по имени, которые лишены религиозного опыта и даже не постигают его сущности. И эта своеобразная безрелигиозность религиозно сопричисленных людей все меньше нас тревожит. А это свидетельствует о глубине переживаемого нами духовного и религиозного кризиса». Это такая большая цитата из его книги «Аксиомы религиозного опыта», которая, собственно, и посвящена вот этой идее, которая здесь звучит, что в основе всякой религиозной жизни лежит не доктрина, не вероучение, не культ, а именно опыт. Опыт, который человек проживает, сейчас мы будем говорить о различных сторонах этого опыта и качествах его, проживает всегда неожиданно, переживает очень сильно, мощно, настолько сильно, что он, этот опыт меняет его жизнь. В дальнейшем человек как бы свою жизнь рассматривает как до этого события и после. Если как бы этого не происходит, то говорить о религиозном опыте в данном случае не приходится. Это может быть опыт эстетический, там, восхищение, не знаю, красотой Ниагарского водопада, звездного неба, красивой музыки. Это может быть опыт этический, когда чей-то подвиг, чье-то жертвенное поведение нас восхищает очень сильно, потрясает, но как бы эти чувства потом успокаиваются, все проходит, мы не можем жить долго в состоянии экстаза, забываются и никаким образом не влияют на нашу жизнь. И один из главных вопросов, который ставят исследователи религиозного опыта, как раз в этом и заключается. Является ли религиозный опыт уникальным, то есть это какой-то отдельный вид опыта человека, либо это опыт человека уже знакомый, то есть эстетический, этический, там, психологический, скажем, но касающийся каких-то священных предметов. Допустим, восхищение религиозным гимном, восхищение иконой, храмом, восхищение миром именно как творением Бога, восхищение или, там, допустим, жертвенные поступки и аскетические какие-то усилия, которые человек совершает по своей вере в то, что это ему воздастся, ну и так далее. То есть опыт знакомый, опыт уже той же самой природы, которая для человека уже знакома, но просто как бы объектом этого опыта становятся какие-то священные предметы. Вот это как бы главный вопрос. В 92 году в журнале «Человек» была напечатана статья американского исследователя Ньютона Мелани «Религиозный опыт. Феноменологический анализ уникального поведенческого события», в котором он как бы пытается отрефлексировать свое собственное отношение к понятию религиозного опыта. Это один из американских исследователей, феноменологов. Вот он пишет. Несколько лет назад в книге о религиозном опыте, которую мы написали вместе с Олтером Хьюстоном Кларком, я утверждал, события религиозной жизни человека ничем в принципе не отличаются от других видов человеческого опыта. Я соглашался с Уильямом Джеймсом, считавшим, что никаких специфических религиозных эмоций не существует, и возражал Кларку, полагавшему, что суть всякой религии составляет специфическое, уникальное событие – переживание мистического опыта. «Теперь, однако, – пишет Мелани, – я склонен пересмотреть свою точку зрения. Я пришел к убеждению, что религиозный опыт специфичен, что он и качественно, и количественно отличается от всех остальных переживаний. Качественно, поскольку уникален его предмет – общение с Божественным, количественно – поскольку интенсивность переживания просто огромна». Вот здесь Мелани называет два важнейших отличительных признака религиозного опыта. Это уникальность объекта этого опыта, общение с божеством, не само божество, да, общение с божеством, уникальность объекта религиозного опыта. Это общение с Божественным. И второй признак – это интенсивность этого опыта. Она огромна. Она несопоставима для человека ни с одним другим похожим опытом в его жизни. Причем под интенсивностью здесь воспринимается не интенсивность эмоциональная, да? Человек не обязательно впадает в экстаз, что-то кричит, плачет, хотя это тоже бывает, но это, как говорится, очень нередко бывает как раз следствием чисто психологического какого-то потрясения. А здесь говорится о интенсивности как способности того или иного события, переживаемого в этом религиозном опыте, изменить жизнь человека. И ради иллюстрации своей мысли Мелани приводит ситуацию из Библии и анализирует опыт, пережитый отроком Самуилом, будущим пророком, которого Анна, его мать, привела жить к священнику Илье. И вот дальше он цитирует. «И было в то время, когда Илья лежал на своем месте, он спит в храме, глаза же его начинали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу: „Самуил, Самуил“. И отвечал он: „Вот я“. И побежал к Илье и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал: «Я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь другой раз возвал к Самуилу: «Самуил, Самуил!» Он встал и пришел к Илье вторично и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илью и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и стал, и воззвал, как в тот и в другой раз: «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И сказал Господь Самуилу: «Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах». Вот и все. Значит, описание весьма спокойное. Никаких эмоций мы здесь не видим. Совершенно типичная ситуация. Мальчик, подросток, спит вместе со своим учителем, которому мать отдала его ученики, спит в храме, трижды слышит как бы голос, понимает, что никто, кроме пророка Ильи, да, учителя его, звать его не может, больше никого нет, прибегает к нему, говорит: «Вот я, ты меня звал». Да? Самуил, как человек опытный, понимающий, что если событие повторяется трижды, значит, уже дело не в том, что там что-то снится отроку или у него там что-то неправильно с ушами или с головой, а что ситуация совершенно определенно понятная. Дает его Господь, он научает мальчика, как ему отвечать. Дальше книга рассказывает о том, это книга царств, о том, как кардинальным образом жизнь Самуила после этого меняется. То есть это момент призвания. Библия, как и любой священный текст, написана мифопоэтическим языком, то есть через определенный совершенно образ, вполне внешне выглядящий житейским, она на самом деле передает, рассказывает о мистическом опыте. И феноменолог не ставит здесь вопроса, существует ли Бог, действительно ли это говорил с ним Бог. Это не вопрос феноменологии, это вопрос теологии, то есть богословия. Он говорит о том, что переживает мальчик. Он говорит, что для отрока этот опыт оказывается опытом религиозным именно потому, что по плодам всей его последующей жизни мы видим, что после этого события жизнь его кардинальным образом меняется. Она вся принадлежит Богу. Он становится пророком, как и у любого другого пророка, жизнь его отнюдь не усыпана розами, ну и так далее. Но тем не менее он начинает служить Богу. Для исследователя религиозного опыта не подлежит сомнению, что отрок Самуил, ну и Илья в том числе здесь, пророк Илья, который проживает как бы этот опыт, они для себя опознают этот опыт как опыт встречи с Богом, как опыт того, что они слышат обращение к ним Бога. И именно в этом смысле вот этот приводимый им пример очень такая наглядная картинка тех качеств, о котором он говорит. Во-первых, объектом, вызвавшим отклик Самуила, да, его слова: «Вот я, Господи, говори, слышит раб твой», да, и готовность служить, готовность послушаться, это сам голос Божий, как бы само общение с Богом. И поэтому этот опыт отличается от всего остального, на что реагируют люди. На слова, пусть даже и очень близкого, там, родного, любимого человека, человек реагирует одним образом, на голос Божий, который обращен к нему лично, и он его слышит, он все-таки реагирует другим образом. И третья, то есть и вторая характеристика, вот это интенсивность и колоссальность воздействия на жизнь человека. Другой исследователь религиозного опыта, Старк, пишет в статье «Таксономия религиозного опыта». Самая существенная характеристика религиозного опыта, отличающего его от всякого другого опыта, переживаемого человеком, это своеобразное чувство контакта с деятельной сверхъестественной силой. То есть именно деятельной. Вот этот контакт с божеством, он не пассивный, шел и задел, да? А это контакт с тем, кто к тебе обратился, к тем, кто тоже вступает именно в личный контакт с тобой. Даже Уильям Джеймс, пишет дальше Старк, при всех своих отрицаниях специфики религиозного опыта, а он его считал просто психологическим опытом, определял религию как обращение людей с чем-то, что они считают божественным. Сталкиваясь с таким мощным, сильным религиозным опытом, как правило, человек верующий пытается его как-то выразить в слове, пытается его как-то донести до других людей, чтобы сохранить как бы в памяти людей саму возможность вот такой встречи. И тогда рождаются и религиозные гимны, и рождается музыка Баха, рождаются иконы, которые потрясают даже неверующих людей какой-то своей необычной притягивающей силой, но и какой-то новой совершенно красотой, которую нельзя просто сравнить, допустим, с красотой картины. Здесь скорее может идти речь о прекрасном, чем о красоте. Прекрасном в таком философском смысле слова. Ну вот несколько строчек из религиозного гимна. Это перевод византийского религиозного гимна. «Когда я смотрю на чудотворный крест, на котором умер князь славы, все мои обретения представляются одной потерей, а все, чем я гордился, становится жалким и достойным лишь презрения. Да будь моим весь этот земной шар, и тогда это было бы слишком ничтожной жертвой. Любовь столь поразительная, столь божественная, требует от меня всех сил, всей жизни, всего себя». Вот такие тексты религиозные, тексты гимнов, тексты молитв, как раз феноменологи называют дневниками религиозного опыта. То есть как исследователь может, допустим, изучать религиозный опыт того или иного народа? Исследователь не может войти сам в этот опыт, да? Он может изучать только свидетельства о нем. То есть как бы уже такую вторичную, что ли, вторичное отражение этого опыта. И не случайно, например, в Новом Завете, в одном из посланий, апостол Павел пишет: «Пророка поймет только пророк, духовного только духовный, душевного только душевный». Различает как раз духовное и душевное. Душевное как психологическое, духовное, как внутреннее, именно то самое духовное, мистическое, как бы, я человека, которое открыто к действию божества. То есть в данном случае апостол Павел говорит вещь, которую очень понятна, например, феноменологии 20 века. Работая все-таки не с самим религиозным опытом, а с свидетельствами о нем, как бы с дневниками, которые проявляются в таких религиозных молитвенных текстах, все-таки исследователь так или иначе ограничен в понимании того, что же произошло на самом деле. Потому что его реакция – это реакция на реакцию. То есть он может анализировать только те слабые попытки выразить в человеческом слове или в художественном образе, допустим, или в музыке, выразить то самое внутреннее переживание, которое лежит у человека в глубине его религиозного опыта. И вот Грунберг пишет: «Мы не в состоянии изучать религиозный опыт непосредственно и должны довольствоваться протоколами», в кавычках. Протоколы – это самоотчеты людей, переживших религиозный опыт. Самоотчеты, которые исследователю остается только принять на веру. Эта методология подходит тем из ученых, для которых важно, что говорят люди, и которые воздерживаются от суждений о реальности божественного. То есть сам вопрос, насколько та сила, которую человек в этом опыте воспринял для себя, но впоследствии и осознал как силу божества, этот вопрос не может ставить феноменология. Но вот вопрос о реальности самих переживаний она поставить может. Потому что о них свидетельствуют вот эти дневники или протоколы, оставленные и великими мистиками разных религий, но и самое-то главное, как бы плоды той жизни, которая следует после этого религиозного опыта. Джеймс утверждал, что вновь и вновь, из века в век, люди сообщают, записывают свои религиозные впечатления, которые побуждают в них чувства столь возвышенные, столь невыразимые, столь глубокие, каких никогда ни одно событие в их жизни не вызывало. И если вот такие свидетельства продолжаются столетия за столетием, уже 2000 лет, что касается вот исторических религий, да, но ведь и в предыдущих религиях можно говорить о таком опыте. Другое дело, что там мы почти не имеем неких вот этих внешних выражений, потому что культ таким выражением быть не может. Культ – это все-таки более рациональная вещь, осознанная вещь. Может быть, вот я сейчас только подумала, знаете, может быть, пещерная наскальная живопись – самый первый, конечно, называется, свидетель о древней религиозной жизни человека, она может свидетельствовать о том, что для человека, все это изображавшего, действительно вот что-то такое внутреннее произошло, что он смог в те времена изображать, допустим, те же стада бизонов столь грациозно, столь красиво. Вот мы были в Петербурге, в Музее истории религий. И там выставка, это фотографии, этих, и там подсвеченные определенным образом, очень крупные, в пол этой стены рисунки. И там просто завораживает. Ты стоишь перед этими рисунками так, как будто ты видишь одно из самых совершенных творений человеческих рук. И понимаешь, что этим рисункам сотни тысяч лет. И, конечно, линии, которые не с пятого раза проводятся, да, после исправления, а проводятся с первого раза, линии столь совершенны, что человек, сотворяющий вот это, он должен был тем или иным образом вдохновляться на что-то. Это не может быть просто результатом ремесленного мастерства. Это скопировать-то и то невозможно. Поэтому... Если вот эти свидетельства появляются постоянно, и они говорят о том, что интенсивность этих проживаемых чувств велика, то дальше как раз Джеймс и пишет. Чувства те же, но бесспорно гораздо более интенсивные. Радость радостнее, душевный покой покойнее, волнение сильнее, ужас ужаснее. Причем, не насколько. А сильнее настолько, что они не случайно получают в науке свои названия такого мистического ужаса. В отличие от страха, допустим, там ночью идти по темным улицам. Да? Этот страх вполне рациональный. Ты уже из опыта других людей знаешь, что могут ограбить, могут ударить там, и так далее. То есть этот страх, он так или иначе объясним. И существуют, в конце концов, способы с ним бороться, чтобы как-то себя предохранить от таких событий. А здесь речь идет о том самом мистическом ужасе, который возникает у человека внезапно. И вот внезапность – это третья, черта религиозного опыта. Первое, если мы сказали, что объектом этого опыта является общение с божеством, да, второе – интенсивность, и третье – это внезапность. Даже если человек уже живет религиозной жизнью, он ищет этого опыта, он мечтает о нем, он готовится к нему. Мы немножко поговорим сейчас о способах подготовки. Все равно никакие способы подготовки никогда не гарантируют того, что человек войдет в этот опыт. Он настигает его внезапно всегда, и готового, и не готового. Просто у готового больше шансов узнать религиозный опыт, именно как религиозный, но более адекватно, что ли, отреагировать на него. И разница только в этом. И четвертое качество религиозного опыта – это его невыразимость. Мистики самых разных религий, самых разных времен постоянно в своих текстах подчеркивают, что нет таких слов, которыми они могли бы адекватно передать то, что они пережили. Они понимают, что даже те свидетельства, которые они оставляют, не передают до конца того, что человек пережил. Апостол Павел в одном из посланий пишет: «Знаю человека, который в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, достиг третьего неба и слышал неизреченные глаголы Божии, и что язык бессилен их передать». Понятно, что здесь некий намек на тот мистический опыт, который он пережил. Можем мы что-то из этих слов понять? Да ничего не можем. Мы не знаем, о чем он говорит, мы не знаем, что это за чувство, мы не знаем, что это за опыт. Но есть явное свидетельство в этих словах того, что он этот опыт пережил. Понятно, что он говорит о себе, да? Но он говорит о себе, как бы немножко отстраняясь в третьем лице, что он знает такого человека, но только не знает, в теле или вне тела свершилось вот то самое событие, которое он здесь упоминает, и которое, по сути дела, оказало на него огромное влияние и дало ему вот ту самую убежденность в том, что Христос никуда не ушел после Вознесения, что Он остался на земле, и что Он и есть подлинный глава Церкви, живя в общении со своими учениками в Духе Святом. Собственно, Он об этом все Павлово послания о Церкви. Вот говоря о невыразимости, такие исследователи, как Стейс, Ингер, пишут: «Чувства, порождаемые такими событиями, обычно далеко превосходят все остальные по своему воздействию. Они превращаются в ориентиры, определяющие личность, направляют впоследствии поступки человека. Это мощнейшее воздействие проявляется и в самый момент события, и позднее, когда само событие и вызванное им впечатление уже далеко в прошлом». Рудольф Отто, пытаясь найти какие-то слова, чтобы этот опыт описать, называет его чувство божества. Ему важно подчеркнуть какое-то отличие, он ищет для этого некоторые выражения, и он говорит о том, что вот такие библейские примеры, как Моисей у горящего куста, да, вот куст горит и не сгорает, или там Исаия в храме, пророк Исаия в храме, или Бог, беседующий с Моисеем, который ему говорит, Моисею говорит: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Да? Исаия, который говорит: «Видел я Господа, стоящего на престоле, высоком и превознесенном, и сказал я: горе мне, потому что, как наученный закону, он знает, что никто не может увидеть Бога и остаться в живых. Поэтому горе мне». Это как раз говорит о том, что он воспринимает свое видение как общение с Богом. И вот Рудольф Отто пишет в своей книге «Священное», что вот опыт всех этих людей, которые они пытаются передать через рассказ об этих событиях, это действительно чувство божества, которое им дает возможность воспринимать этот опыт как опыт богообщения. И таким образом большинство исследователей религиозного опыта сходятся в том, что опыт религиозных переживаний – это отдельный, уникальный, специфический опыт человека. Он не имеет аналогов ни в качественном, ни в количественном отношении. И вера основывается именно на религиозном опыте. После уже появляются догматы, появляются мифы, появляются учения, появляются культы и так далее. В начале, в основе всего этого, лежит вот такой опыт встречи. Если его нет, может существовать культ, может существовать догмат, но не будет верующих людей. Религия как культ может существовать сколь угодно долго. Вера как уверенность в том, что Бог существует, базируется именно на таком опыте встречи. Она не может базироваться просто на неких внешних ритуальных культовых обрядах. Их можно выполнять, если ты через них как бы идентифицируешь себя с племенем, с народом, с страной, как угодно. Да? Русский значит православный или православный значит русский, это мы все слышим. Но это не религиозный опыт, это этнографический опыт, ничего больше. Вот Самуил Франк в своей работе «Момент эмпиризма», то есть «Момент опыта», да, пишет, что уверенность в религиозном опыте есть результат внутреннего самооткрытия Бога, который есть голос совести в человеческом сердце. Важно только одно. Мы испытываем в интимной глубине нашего сердца живое присутствие и действие некой силы или инстанции, о которой мы непосредственно знаем, что она есть сила порядка высшего, и что нашей души достигла некая весть издалека, из области бытия иной, весь привычный, иной, чем весь привычный будничный мир. Шепот Бога в сердце человека есть таким образом основание и обоснование религиозной веры. Догма вторична по сравнению с опытом. Догма как некая норма вероучения, принятая в той или иной религии. И когда Франк говорит уже о христианстве, непосредственно о Евангелии, он подчеркивает, что вера никогда не основывается на историческом факте. Христианская вера – это недоверие тому, что кто-то тебе рассказал, пусть даже большое количество людей рассказали, что 2000 лет назад Бог воплотился, стал Богочеловеком, общался, оставил свои проповеди, зашел на крест, умер и воскрес. Если это только рассказ, как свидетельство тех людей, которые это видели, это не может быть основанием веры через 2000 лет. Если подойти к Евангелию как следователь, пишет Франк, это может убить веру. Вера рождается из внутреннего опыта. Христианство рождается только из твоей личной встречи со Христом сегодня, в 20 веке, в 21 веке, в каком угодно веке. Оно может начинаться с доверия тем, кто говорит тебе о том, что он уже прожил этот опыт, но укрепляется, возрастает и фактически становится верой плодоносящей только тогда, когда в основании лежит именно личный опыт встречи. Отсюда, он говорит, есть Бог философов, да, Бог, выводимый именно с помощью размышлений, рассуждений, созерцаний, а есть личный живой Бог, с которым ты должен прежде всего встретиться. И он различает Бога философского и Бога религиозного. В частности, вот Франк пишет: «После тщательного обдумывания я пришел к ясному сознанию, что в христианской религиозной мысли и в богословии есть два совершенно различных понятия Бога, которые совершенно непримиримы. Назову их философским и религиозным понятием Бога. Первое, то есть философский Бог, идеально последовательно развито Фомой Аквинским. Второе есть то, что Паскаль назвал Бог Иисуса Христа. У Фомы Бог есть абсолютная первопричина, первоисточник, всеобъемлющая и все определяющая сила всего вообще. Такой Бог необходим чистой философской мысли, но молиться ему, уповать на него, утешаться им, по строгой честности мысли нельзя. Совсем другое существо – это Бог Иисуса Христа, Бог человеческого сердца. Оба Бога, несомненно, существуют. Один открывается умом, другой – сердцем. Но свести их обоих, в конце концов, Бога Аристотеля и Бога Иисуса Христа к одному Богу, повторяю, абсолютно невозможно, по крайней мере, рационально. Поэтому он делает вывод, что религиозное христианство – это не вера в учение Христа, а это вера в самого Христа, как воплощение Бога. И поэтому религия, во всяком случае, историческая религия в классификации Мерчиллиана, укоренена именно в личном богообщении. Не в догматах, не в ритуалах, а в личном богообщении. Помните самую первую лекцию? Мы начинали с того, что привели несколько текстов из Бхагавад-гиты, из древних египетских текстов, саркофагов, да, и что-то там еще было, из греческих, по-моему, текстов, которые говорили о том, что древние люди воспринимали веру как дар. Дар не может явиться иначе, как через общение. Христианские мыслители, ну, а на, вместе с ними и феноменологи приходят, возвращаются в 20 веке к тому же. Вера есть как бы голос Божий изнутри самого человека. Есть результат того самого богообщения, который человек проживает в религиозном опыте. Он может быть единожды в жизни, может быть много раз в жизни. Но именно он и поддерживает веру человека затем на протяжении всей остальной жизни. Вот отец Сергий Булгаков в своей последней работе «Свет не вечерний» пишет: «Православие не в том, чтобы отрицать мир в его подлинности, но в том, чтобы делать центром человечности обращенное к Богу молитвенно пламенеющее сердце, а не автономное мышление, не самоутверждающуюся волю. В живом опыте познавать Бога в мире, а мир в Боге – это предельная задача религиозного сознания, поставленная его историей». То есть здесь он как раз именно подчеркивает, что смысл религиозного сознания, а значит смысл как бы христианства как религии, в живом опыте познавать Бога в мире, а мир в Боге. Изучением религиозного опыта, как мы уже сказали с вами, занимался вот Уильям Джеймс, занимался Рудольф Отто, и Шлейермахер, и Джон Эдвардс. То есть довольно большое количество ученых 20 века. И если как-то обобщить все их работы, весь тот комплекс идей, которые они выдвигают, можно выделить 4 узловых проблемы, которые как раз и изучают, и исследуют ученые по отношению к религиозному опыту. Ну, давайте немножко отдохнем. А потом их постараемся назвать. Продолжаем нашу работу. И мы с вами остановились на том, что есть 4 как бы узловых, ну, главных проблемы, которые исследователи ставят перед собой, изучая религиозный опыт. Во-первых, тот вопрос, который мы уже почти близко к этому задавали. Представляет ли собой религиозный опыт некое специфическое переживание священного? Или же всякий опыт можно рассматривать как религиозный, если он каким-то образом связан с божеством? Это вот первый вопрос, который естественным образом встает перед исследователями. То есть не обязательно вот именно так, как здесь сформулировано. Представляет ли собой религиозный опыт некое специфическое переживание священного? Или всякий опыт можно рассматривать как религиозный, если он каким-то образом связан с божеством. Ну, для верующего человека, понятно. То есть мало того, что сам как бы объект этого опыта – это переживание встречи со священным, да, общение со священным, с божеством. Но вот здесь вопрос ставится еще тоньше. Даже если мы говорим о том, что это встреча, любой ли опыт, так или иначе связанный с божеством, можно назвать религиозным. Вот то, что мы с вами приводили уже эстетический опыт, он ближе всего, конечно, к религиозному. Если даже человек понимает, что этот мир сотворен Богом, и что его красота – это красота Божьего творения, любое ли удивление, восхищение, радость от этой красоты является обязательно религиозным опытом. Или и сами чувства, и сами переживания, они тоже должны быть некими уникальными, специфическими. И это тоже необходимо для того, чтобы опыт можно было назвать религиозным. А второй вопрос, вторая проблема – это по каким критериям следует различать религиозное и секулярное? Религию и мораль и искусство, например. По каким критериям следует отличать религиозное и секулярное? Религию и мораль и искусство. Третий вопрос. Может ли религиозный опыт быть понят и правильно оценен с точки зрения его истоков, например, социальных, психологических условий? Или он представляет собой самобытное явление и должен быть понят сам по себе, сам из себя? Может ли религиозный опыт быть понят и правильно оценен с точки зрения социальных и психологических условий? Да. Социальных и психологических условий. Сокращайте вы слова, то вас никогда не хватит писать целиком. Или
не расшифрую потом.
Или он должен, вернее, не должен, а или он представляет собой самобытное явление и должен быть понят сам по себе или сам из себя. Он представляет собой самобытное явление, должен быть понят сам из себя. Но, строго говоря, для представителя феноменологии, именно этого подхода, то есть обращающегося прежде всего к чувственному опыту человека, в общем, неважно, в каком храме лежал там отрок Самуил, Илья, да, в большом или маленьком, было это там непосредственно в Израиле, в одном городе или в другом, да, было это веком раньше, веком позже. Собственно говоря, на сам опыт это никаким образом не влияет. Да? До того исследователя, который считает, что религиозный опыт – это уникальный опыт, это отдельный специфический опыт человека. Ну и последняя, четвертая проблема – это обладает ли религиозный опыт когнитивным статусом, то есть познавательным статусом. Проще говоря, открывает ли он что-то новое человеку? Может ли человек через религиозный опыт нечто познать? Обладает ли религиозный опыт когнитивным статусом? Когнитивный – это познающий. Или же он всецело субъективен? Или же он всецело субъективен. И его составляют чувства человека, за которыми нет никакой реальности. Мы знаем, что мы иногда можем, допустим, сами себе что-то напридумывать, и этому радоваться, этому печалиться, на это обижаться и так далее. Да? Вот вопрос именно в том, что религиозный опыт открывает человеку некую реальность, он может носить познавательный для человека характер. Или же за этим опытом ничего не стоит, кроме ну, какого-то действия нашего подсознания, какого-то нашего эмоционального всплеска. Никакая новая реальность за этим не открывается и, значит, не познается. Структура религиозного опыта. Всякий религиозный опыт в любой религии можно описать, опираясь на три момента. Во-первых, это чувство и представление самого человека, переживающего религиозный опыт. Чувство и представление человека. Ну, то есть чувство первичное, но затем-то он уже как-то их осмысляет, да, он как-то реагирует словом, там, действием, поступком. Значит, это выходит уже на уровень осознанного какого-то отношения. Чувство и представление человека, переживающего религиозный опыт. Второе – это раскрывающийся в данном опыте объект религиозного поклонения, то есть некая реальность, на которую этот опыт указывает. Раскрывающийся в данном опыте объект религиозного поклонения. Науки называют этот тип опыта «я и другой». То есть должен быть человек, да, с его чувствами, должен быть тот, с кем человек вступает в общение. И, наконец, третья часть этой структуры – это социальные формы, вырастающие из того факта, что данный опыт может разделяться другими людьми. Это очень важная вещь, и сейчас мы как раз об этом и поговорим. Социальные формы, вырастающие из того факта, что данный опыт может разделяться другими людьми. Три основных элемента структуры религиозного опыта. Ну, а вот какие-то индивидуальные проявления, индивидуальные чувства, индивидуальные переживания, о которых мы говорим вначале, они могут быть ведь очень многообразны. Это может быть чувство благоговения перед тайной человеческого предназначения. Это может быть чувство страха и как бы собственной греховности, собственной нечистоты, которая вдруг оказывается перед лицом божества. Да? Как бы в его свете ты начинаешь видеть себя немножко другим, чем до этого тебе казалось. Это может быть, наоборот, чувство ну, как бы восхищения, чувство восторга от того, что тебе, такому слабому, такому немощному, тем не менее, довелось вот в этот опыт вступить, да, что божество к тебе обращается, что ты можешь как бы, вступать в это общение. Это может быть чувство как бы просто присутствия некой силы или некой личности, силы, если речь идет о традиционных религиях, личности, если об исторических, да, вот чувство присутствия кого-то. Отец, владыка, Серафим, господи, уже все заговариваюсь, Антоний Сурожский, когда описывает свой самый первый религиозный опыт, а безусловно, это именно это с ним произошло, когда он возмущенный рассказом незнакомого священника, которого к ним пригласили в класс, а им был никто иной, как отец Сергий Булгаков, но тогда еще мальчишка 14-летний вообще ничего не слышал об этой фамилии. Да? И он рассказывал им про какого-то очень доброго бога, они же только что во время гражданской войны были выкинуты из родины, потеряли все, потеряли и богатство, и страну, и жизнь, и все. И, естественно, все стремились воевать, все стремились вернуться в Россию, свергнуть эту власть. И вот тут приходит какой-то странный священник, говорит про какого-то странного доброго бога. Он прибежал домой, потребовал у мамы Евангелия, чтобы прочитать, действительно ли это так на самом деле. И он говорит, что я попался. Я начал с Марка, саму коробку дочитал до конца. И когда я заканчивал уже апокалипсис, у меня было совершенно ясное чувство, что по ту сторону стола кто-то стоит. Я встал и открыл дверь. И он говорит, что с этого мгновения я стал верующим человеком. Вот этот опыт присутствия. Ты ничего не видишь, ты ничего не слышишь. То есть у тебя с психикой все в порядке. Но внутренне ты переживаешь себя не как один, что вот ты в данный момент, ну, ты один, да, находишься, а ты переживаешь себя в присутствии некой силы или некой личности. Это все многообразие вот тех чувств, которые так или иначе мы можем вывести из вот тех самых протоколов или дневников религиозного опыта, которые оставляют люди, испытавшие этот опыт. Это может быть чувство благодарности, которое связано, например, в христианстве с тем, что ты вдруг в какой-то момент не просто разумом понимаешь, а вот ты переживаешь это ощущение своей спасенности, своей искупленности, благодарности за дарованную жизнь. И уже не только здесь, в этом мире, но и жизнь вечна. То есть многообразие здесь может быть очень и очень большим. Столь же многообразны в разных религиях концепции другого. Вот второй наш пункт структуры, да? Кто этот другой? Кто тот, в чьем присутствии ты вдруг оказываешься? И здесь самые различные религии можно тоже свести, по мнению ученых, к четырем основным концепциям божества. Во-первых, они так это и пишут. Четыре основных концепции божества. Во-первых, божество как имперсональная сущность, то есть неперсональная, безличностная сущность, некий священный порядок, которому подчиняется все мироздание и, соответственно, человеческая судьба. Не просто человек, а именно судьба человека. Божество как безличностная сущность, священный порядок, которому подчиняется мироздание и человеческая судьба. Ну, это логос, это дао, да? Это некая безличная сила, которая была, например, в древнеримской религии, в которой понятие судьбы было очень и очень актуально, и так далее. А вторая такая основная концепция – это Бог как сила, обладающая святостью. Бог как сила, обладающая святостью, к которой нужно приближаться с трепетом после специальной подготовки или ритуального очищения. Бог как сила, обладающая святостью, к которой нужно приближаться с трепетом после специальной подготовки или ритуального очищения. Но в каком-то степени это и Бог Ветхого Завета. Он, конечно, воспринимался как живой, но Бог всемогущий, Бог вседержитель, но Бог невидимый, Бог неведомый, да, Бог требующий а в любом случае определенных ритуалов. То есть это Бог религии закона. Это ислам, это иудаизм, например. Третья концепция – это Бог как всепроникающее единство, гармония и цель мистических поисков. Бог как всепроникающее единство. Единство, даже они пишут с большой буквы. Подчеркиваю, что речь идет о таком мистическом единстве, да? Единство как кто? А все проникающие единства, гармония и цель мистических поисков. Ну, можно встретить, скажем, в индуизме такое отношение к божеству. В том числе. Ну, даже скорее в буддизме уже. Не в индуизме, а в буддизме. И, наконец, четвертое, Бог как личность. Трансцендентная по отношению к миру и человеку и одновременно связанная с ним, имманентная ему. Бог как личность, трансцендентная по отношению к миру и человеку и одновременно связанная с ним, имманентная ему. Ну, это христианство и Христос. И Христос, и Святая Троица, конечно. Просто через Христа открывшийся человек. Так? Это вот как бы концепции другого в опыте. И вот, наконец, третье – это социальные формы выражения религиозного опыта. Да? Мы сказали, что религиозный опыт может быть разделен другими людьми, но тогда он для этого должен или может обретать некую форму своего воплощения, своего как бы открытия другим людям. Надо сказать, что все известные на сегодня исторические религиозные традиции восходят к тому, что в их основании стоит харизматическая личность. Иудаизм – Авраам, христианство – Христос, и ислам – Магомед. То есть верующие этих религий совершенно четко воспринимают конкретную личность, которой открылся Бог в такой полноте и силе, что этот человек или Бога-человек в христианстве, Христос, смог как бы этот опыт передать другим людям. Он смог других людей как бы увлечь за собой верой в того самого Бога, который открылся ему в этом опыте. Но как только его личный опыт, как харизматической личности, то есть личности, харизма – это дар, дар духа, личности, которой что-то было даровано, начинает обретать некую форму, которую разделяют другие люди, да, он переходит на новую качественную ступень уже своего существования. И социальным измерением вот такой религии являются религиозные общины. То есть те друзья, ученики, как хотите, ученики прежде всего, если это во главе личность, которые разделяют этот опыт и которые становятся причастными к самому опыту. То есть это не просто последователи учения, вот это принципиально важно, а это те, кто разделяет сам этот религиозный опыт, кто в него входит, кто его проживает, пусть меньшей силы, пусть в меньшей степени, но он может становиться учеником этого как бы основателя новой религии только тогда, когда он сам этот опыт прожил. И поэтому таким социальным измерением религии становится возникновение религиозной общины в самом широком смысле этого слова. Общины как некой общности. Да? Помните определение Парсонса, которое мы сегодня уже упоминали, что религией опыт становится только тогда, когда он разделяется многими-многими людьми. Если это твой индивидуальный частный опыт, и никто больше его не разделяет, это еще не религия, это твой личный опыт, ничего больше. Вот эта общность, она может порождать уже следующие формы, которые возникают с учетом исторических условий, культурных условий и так далее. Где-то это возникает приходская система, как в христианстве, да, причем она разная на Западе и на Востоке. Где-то это возникает всемирная умма, как в исламе. Где-то это возникает такая форма там, объединения людей, вот, как, которая была в Древнем Израиле. То есть дальше уже вот на эту как бы вторичную социальную организацию жизни религиозных общин начинают влиять и исторические, и географические, и, там, и культурные, и какие угодно факторы. Но первичной социальной формой является именно община учеников. Понимая, что здесь слово «община» феноменологи используют не совсем вот в нашем узком смысле слова, когда мы говорим, что община и приход – это разные церковные реальности. Да? А община именно как живое общение, как живая общность тех учеников, которые находятся в личном общении с основоположником религии. А дальше уже начинаются вот эти вторичные общности, которые порождаются за счет умножения числа учеников, которых надо как-то еще организовать, уже структурировать эту жизнь и так далее. Проблема соотношения индивидуального опыта, личного вот такого религиозного опыта и того опыта общины, которые она начинает обретать в этой религиозной жизни, это проблема самая острая на самом деле для всех религий. Потому что общности, которые возникают, это тоже не просто общности, ну, скажем так, сторонников тех или иных взглядов, сторонников тех или иных учений. Это тоже общности, которые основаны на опыте, уже опыте общем, опыте, который они проживают вместе, и который, как показывает практика, всегда меньше интенсивности, всегда меньше, ну, как бы, яркости, ясности, чем опыт отдельного человека. Потому что там, где есть социальная форма, там неизбежно вмешиваются различные социальные факторы. И когда община, осмысляя опыт и своего основоположника, и свой собственный, начинает это выражать уже в форме вероучения, догматов, обрядов, культа, начинает придавать им некий такой законченный вид, то мы понимаем, что вот здесь возникает некая консервация, собственно говоря, вторичных вещей, консервация тех самых форм, в которых люди могут общаться друг с другом по поводу этого религиозного опыта, с одной стороны. А с другой стороны, возможность личного религиозного опыта у любого члена этой общины, она всегда остается. И если люди действительно живут по вере, если люди действительно осуществляют поклонение своему божеству, то рано или поздно, через 10 лет или через 100, или через 1000, это не важно совершенно, в общине, хранящей вот эти законсервированные формы, вдруг появляется человек, который говорит, что ему открылся Бог, ему открылось что-то новое, нужно делать следующий шаг, да, то есть появляется пророк, например, мистик, и чаще всего эта социальная община его не принимает как того, кто действительно несет новое откровение божества. Именно чаще всего, то есть не всегда, мы не понимаем, что здесь не какая-то механика, но тем не менее, вот этот конфликт между социальной формой хранения когда-то бывшего религиозного опыта и нового личного индивидуального опыта возникает всегда. Это конфликт, который приводит либо к движению и росту этой общины, если она действительно оказывается способной узнать в том, что говорит пророк, именно пророка, и способной узнать именно новый религиозный опыт и, соответственно, сама сделать какой-то следующий шаг в своем росте. Либо возникает раскол, часть людей идут за этим пророком, часть не идут, остаются верны прежним социальным формам. И таким образом это может повторяться, ну, скажем, в мировых религиях не один раз, а множество раз. То есть вот этот конфликт, напряженность между социальной формой хранения первичного религиозного опыта и новым религиозным опытом, который носит личный характер, он существует, и он может проявляться как в масштабах, там, допустим, всемирных, так и в масштабах региональных, и так и в масштабах какой-то конкретной общности, там, ну, не знаю, несколько сот человек, несколько тысяч человек. То есть везде, где есть некая общность, созданная последователями какого-то яркого, сильного, интенсивного религиозного опыта, везде, где такая общность существует, существует риск того, что новый религиозный опыт может быть не узнан, не принят, не понят. Хотя развитие духовное как раз происходит тогда, когда это приятие совершается, когда эта общность оказывается достаточно открытой и достаточно собранной друг с другом не ради удовлетворения каких-то сиюминутных интересов, да, витальных интересов, а именно ради поклонения тому божеству, которое, или опыт встречи, с которым лежит в основании этой общины, то тогда община узнает этот новый опыт, происходит как бы серьезное движение вперед. Появляется новое освещение жизни, появляется новая глубина уже общей жизни. Если, например, говорить на опыте христианской церкви, мы понимаем, что согласно даже вероучению церкви, есть Писание, Священное Писание, Библия, которая закрепляет опыт народа Божьего на момент прихода в эту землю Христа, да? Но есть ведь и вся последующая жизнь церкви, которая хранится прежде всего верой церкви, хранится духовно, хранится не как совокупность неких форм и букв, а хранится прежде всего как дух, то есть то, что в христианской церкви называется преданием. И поэтому откуда возникает, например, фундаментализм? Именно вот из этого стремления любой ценой сохранить первичную букву, первичные формы, первичные обряды, то, что было и 1000 лет назад, и 2000 лет назад, как протокол Аввакум сформулировал, не нами положено, не нам его и брать, да? Пусть там и лежит. Вот. То есть попытка отвергнуть любой новый духовный опыт, хотя и в самом тексте Нового Завета, и в вере церкви всегда было понимание того, что Дух Божий продолжает действовать. И в последней книге Нового Завета, в Откровении Иоанна Богослова, есть такие слова: «Се творю все новое». То есть Бог сам свидетельствует о себе, что если Он творец, то Он не может не творить. Он творец не потому, что Он некое количество миллионов лет назад сотворил этот мир, и все. И после этого почил, то есть уснул. Так тоже можно прочитать Бытие. Вот, лег на печку, наверное, какую-то там небесную, уснул, спит. И больше ему дела до мира нет. Но если мы всерьез исповедуем богословски Бога как Бога живого, Бога как Творца, по своей природе Творца, то значит творение продолжается, Он творит все новое, и это новое важно узнавать как действие Бога. Как мы понимаем, что, с одной стороны, действительно всегда много самозванцев, которые все что угодно сами себе припишут. С другой стороны, много просто больных людей, которые свои психологические или психические явления, происходящие в их сознании, могут выдавать как религиозный опыт. Но с третьей стороны, есть реальный мистический опыт, который может быть узнан или не узнан сторонниками данной религии. Вот, то есть эта проблема существует всегда, и это проблема догматизации религиозного опыта, то есть его такому оформлению в определенных формах. И опасность подмены поклонения уже формам, а не живому Богу, который за этими формами стоит. Что можно сказать о подготовке к человека к религиозному опыту? Ведь мы с вами сказали, что внутри религии осознание того, что в основании их лежит именно вот такой опыт общения с божеством, возникло гораздо раньше, чем в светской науке. И поэтому, осмысляя этот опыт, человек на самом деле всегда стремился к этому общению с Божеством. Собственно, в этом смысл, в этом вкус, в этом некое блаженство жизни по вере. А раз стремился, значит, всегда старался себя как-то так или иначе к этому подготовить, чтобы не пропустить тот момент, который может быть однажды в жизни. И существует три классических типа подготовки к религиозному опыту, которые нам известны из истории религии, которые чаще всего используются, начиная с самых древних, еще магических религиозных практик, и кончая мировыми религиями. Первый – это рационально-диалектический тип подготовки. Рационально-диалектический тип, то есть тренировка мышления для достижения такого экстаза, инсайта. Очень многие мыслители мистики занимались математикой, причем занимались так глубоко, что сегодня мы, не зная всерьез истории религий, и знаем их только как математиков. От Пифагора до Николая Кузанского и Спиноза. Редко кто воспринимает или ассоциирует имя Пифагора с тем, что это был величайший мистик своего времени. Ну, мы знаем как математика. Для него математика была лишь средством очищения мышления, очищения сознания. Почему? Потому что математика – это способ оперирования абстрактными категориями, отвлечения от конкретных вещей, имеющих форму. Математика оперирует с универсальными категориями. Число – это в пределе, наверное, самое очищенное от любой формы универсальная категория. А такое число, как ноль, как единица, как двоица, ну, то есть здесь уже начинается вот та самая мистика чисел, которая есть практически в любой религии. В Древней Греции, например, если человек приходил учиться каким-то великим учителям, и он хотел научиться быть действительно мыслителем, он проходил определенные три ступени. Сначала он должен был заниматься математикой, и без этого его не допускали к занятиям философией. А вот только после занятия философией, ну и достижения, соответственно, определенных результатов, он допускался к метафизике, то есть к размышлению о сотворении мира, о цели и смысле жизни, о божестве и так далее, о смысле смерти, о смысле жизни, то есть в тех вопросах, которые носили собственный религиозный характер. Вот эта последовательность, математика, философия, ну и, как бы мы сегодня сказали, богословие, соблюдалась, допустим, в Греческой академии очень строго. На вратах академии было даже написано: «Всякие незнающие математики, забудь дорогу сюда». Второй путь подготовки к религиозному опыту. Я думаю, нам пора в колледж вводить математику. Я слышу. Второй путь – это моральная подготовка, достижение чистоты сердца, иногда соединенное, ну и чаще, вернее, даже не иногда, а часто соединенное с телесной дисциплиной, отсюда аскетика или, например, йога. От чего надо очистить сердце? От страстей. От тех привязанностей к блаженствам этого мира, которые носят сугубо временный характер. К еде, к пище, к сну, к сексу, там, какой-то роскоши, каким-то удовольствием. Человек не может достичь высокой нравственной культуры и чистоты сердца без серьезного ограничения себя во всех вот таких потребностях, очень часто перерастающих просто в страсть, когда человек становится зависимым от этих вещей. Ну, я уж не говорю о таких вещах, как там, стремление к славе, к деньгам, к водке, к наркотикам и так далее. Да? То есть, когда это становится действительно уже просто рабством человека от каких-то пагубных страстей. Достижение чистоты сердца всегда в любой религии, начиная даже с древних магических практик, считалось обязательным условием серьезной какой-то глубокой религиозной жизни. Ну и, наконец, третье – это как раз использование наркотических веществ. Но использование их в определенном религиозном ритуале, в определенных дозах, в определенных формах и так далее, то есть очень строго прописанное по количеству, качеству, форме, месту, времени и так далее. Зачем это? Для того, чтобы расширялись границы сознания. Для того, чтобы человек научался входить в подсознание. Конечно, эти вещи использовались уже прежде всего в магических практиках. В религиях Востока и в индуизме используются, особенно в каких-то таких, ну, узких сектантских, что ли, направлениях, причем там секта отнюдь не с отрицательным названием, а именно как некая часть вот конкретная группа людей, которая какие-то свои там нюансы добавляет в общее учение. Индуизм же он многообразен, около 3000 богов, поэтому там огромное количество и направлений, которые изучают, могут по-разному вести свою жизнь. И, соответственно, вот там могут использоваться наркотические вещества, там тот же сок сома, да, сок священного дерева в религиозных каких-то обрядах, именно для достижения какого-то такого отрыва от окружающего материального мира, ухода в подсознание. На самом деле мы видим, что все эти три способа и тренировка мышления через работу с универсальными категориями, да, и достижение вот такой чистоты сердца для полной свободы от каких-то телесных удовольствий и использования наркотических веществ, они все работают на одну и ту же цель, можно сказать. Чтобы для человека этот окружающий его внешний материальный мир переставал быть важнейшей ценностью жизни. Если ты хочешь обрести нечто высшее, нечто большее, ты должен быть независим от того, что тебе необходимо для продолжения жизни в этом мире. Ты должен понимать, что этот мир временный, что, да, ценности этого мира существуют, и вот когда мы будем говорить о понятии священного, мы будем там говорить о такой важнейшей мысли, что даже когда человек с помощью ритуального очищения там и с помощью культа может входить в соприкосновение со священным, он не может там жить. Потому что условием этого соприкосновения всегда является отказ от всех благ этого мира. От сна, от пищи, от секса. Ну, то есть от всего того, что служит продолжением жизни в этом мире. И поэтому человек не может, оставаясь ну, просто живым, да, не прекращая жизнь уже по собственному разумению, человек не может надолго выходить из этого мира. Но вот если ты жаждешь этого религиозного опыта, если ты понимаешь, что он может тебя настичь внезапно, в любой момент, то ты должен понимать, что подготовкой к этому опыту является прежде всего как бы внутреннее принятие иерархии ценностей. Вот твой выбор, который, собственно, будет определять тогда и твою жизнь, того, что для тебя первично, что для тебя дороже. И тогда на время, безусловно, на какое-то ритуальное время, ты можешь отказываться от благ этого сотворенного мира. И ну и в целом, допустим, не увлекаться, не позволять себе излишеств в достижении благ этого мира. Опять же, при условии, если ты хочешь вот именно этого религиозного опыта, если ты хочешь вот этого общения с Божеством. Чаще всего, в каких-то крупных религиях, ну скажем, мировых, и не только авраамистских, но и в том же буддизме, и да и в индуизме, всегда есть некая часть людей, которые стремятся максимально войти в этот религиозный опыт, и значит максимально как бы освободиться от зависимости от этого мира, от благ этого мира. Да, это всегда какие-то монашеские ордена, это всегда какие-то религиозные мистики, пророки, те движения, которые ну, объединяют людей, как бы ушедших, вышедших из этого мира, хотя они продолжают жить, естественно, в этом мире, они продолжают как-то питаться, как-то одеваться и так далее. Этот опыт известен практически любой крупной религии. Это могут быть суфи в исламе, это могут быть монахи, что в буддизме, что в христианстве, там, в индуизме и так далее. И есть основная часть последователей той или иной религии, у которых эта норма отказа, она, естественно, ниже, и человек продолжает существовать в этом мире, заводить семью, работать, и есть всегда некие минимум, который является важнейшим условием того, что человек продолжает считаться приверженцем этой религии, он продолжает надеяться на то, что, ну, скажем, если мы возьмем индуизм, что его карма изменится, да, и он перестанет бесконечно входить в этот круг перевоплощений, и он рано или поздно из него вырвется. Есть вот тот самый определенный минимум требований, меньше которого нельзя. И чаще всего эти требования касаются, конечно, прежде всего этики, то есть нравственных правил, запрещающих и определенные виды деятельности, и определенные поступки, допустим, убийство, там, воровство, измену в браке, ну и так далее. То, что является общемировым, общерелигиозным. Даже в тех религиях, так уж попутно заметим, где существует, допустим, ритуальная проституция, да, то есть женщины, которые служат при храмах специально для того, чтобы приносящие жертву богам могли вступать с ними в связь, это допустимо для них в определенных ритуалах и при определенных условиях, но это абсолютно недопустимо в этой же религии, допустим, для обычной брачной жизни. То есть это не значит, что ритуальная проституция становится, ну, как бы этическим таким ключом к тому, что вообще всем все может. Наоборот, недавно, кстати, наверное, с полгода назад читала статью по современной Индии, где как раз утверждалось, что, конечно, сейчас уже правительство эти вещи очень не поддерживает, и это, если где и сохранилось, то в монастырях, которые очень-очень глубоко там где-то в лесах скрыты, и, в общем-то, да, доступ знает мало кто, но, тем не менее, это пока еще есть и сохраняется такое служение женщин. Так вот, взять такую женщину в жены считается очень большой честью для мужчины, потому что она служила богам, и она освящена тем самым, ее воспринимают уже как жрицу. И поэтому, если человек сам является приверженцем этой же религии, то, естественно, он не воспринимает это как нарушение заповедей. Хотя в любом другом случае, кроме вот строго ритуально определенных, это будет уже нарушением заповедей этической. Вот. И поэтому подготовка вот такая к принятию религиозного опыта существует, она существует в любых религиях, но всегда важно помнить, что никакая подготовка ничего не гарантирует. Потому что эта встреча всегда происходит по инициативе самого божества, самой сакральной силы. Она может настичь любого, и готового, и не готового. Вот Иван Александрович Ильин в своей работе «Аксиомы религиозного опыта» как раз говорит о том, что, собственно говоря, смысл этой подготовки – прежде всего в том, чтобы застигнутый этим опытом, ты оказался способным, во-первых, его узнать, и, во-вторых, ты оказался способным, ну, как-то действительно принести плоды этого опыта. То есть настолько изменить свою жизнь, чтобы она была адекватна тому опыту, который ты пережил. Чтобы духовное откровение, которое ты пережил, действительно могло возрастать. Он утверждает, вот я вам читала большую цитату в самом начале из него, что этот опыт можно потерять, что он может, можно сказать, постепенно таять, если жизнь человека после него не меняется. Святые отцы ранней христианской церкви не боялись говорить это, например, о таинстве крещения. Если жизнь твоя после крещения не изменилась, вода останется водой, вода тебя примет, а дух нет. То есть свидетельством о том, состоялся ли собственный религиозный опыт или не состоялся в таинстве крещения, они считали последующую жизнь человека, ее перемена, готовность человека служить Богу, а не просто где-то там помнить в своей памяти о однажды состоявшемся событии. А жить как жил, руководствуясь своими собственными потребностями, стремлениями, вкусами и так далее. Знаете, наверное, это все, что мне хотелось вам рассказать по религиозному опыту из каких-то основных таких вещей, которые можно структурировать, передать и так далее. Потому что в основном, конечно, изучение религиозного опыта – это, еще раз говорю, изучение вот тех свидетельств, которые оставляют о нем люди, пережившие этот религиозный опыт, считающие, что они его пережили, да, в виде молитв, в виде религиозных гимнов, в виде каких-то поступков, которые объясняются ими именно через переживание вот такого опыта встречи. И, собственно говоря, любой исследователь, который хочет всерьез изучать жизнь той или иной религиозной организации, он не может сводить все только к изучению ее внешних социальных форм организации и ее внешних ритуалов. Не случайно, например, даже сегодня мы видим, что социология религии, которая начиналась в 90-е годы просто с подсчета того, сколько верующих ходит в храм, как часто они ходят в храм, да, сколько верующих там, например, постятся, сколько верующих там ходит на Пасху и так далее, сегодня они уже задаются вопросами не только, например, сколько верующих причащается. Это уже вопрос все-таки следующего уровня в христианстве, я имею в виду церковь, да, христиан православный, например. Но и такими вопросами, как, допустим, одобряете ли вы эвтаназию? Одобряете ли вы смертную казнь? Одобряете ли вы добрачные близкие отношения между женихом и невестой? То есть они задают вопросы, которые, ну, с точки зрения исследователя, допустим, там автора этой анкеты, должны показать, а насколько человек в своей жизни, вот в таких вопросах, которые в обществе актуальны, насколько он руководствуется Евангелием. И когда это выявляется, что даже среди... Как вот исследование было очень большое в Финской академии наук несколько лет назад, они, как они сказали, они исследовали религиозную элиту. Что это значит? Это епископы, священники, игумены крупных монастырей, то есть люди, которые возглавляют религиозную жизнь конкретных приходов или монастырей, там епархий, собраний. И вот по всем этим вопросам там, вернее, не одобряете, там было, осуждаете ли вы эвтаназию, осуждаете ли вы смертную казнь, осуждаете ли вы добрачные отношения. Еще там так подобного же рода были вопросы. Нигде, ни на один вопрос они не получили 100% ответов. Это везде было 90 с чем-то. Вывод, который они делают, значит, даже среди религиозной элиты есть люди, которые не руководствуются Евангелием в весьма актуальных для общества и очень острых вопросов, да, там, где общество, в общем, смотрит на позицию церкви.
Мне кажется, странная позиция, осуждаете или нет. Но вот странный вопрос, если вот действительно он звучал именно, осуждаете или нет.
Ну,
приемлете там для себя.
Ну, для себя, естественно, для себя. Там речь не шла об обществе, что я вышел и в проповеди осудил. Нет, там именно спрашивалось, то есть для вас это приемлемо или нет. Вы можете это для себя допустить? Именно на это были нацелены вопросы. Но это вообще методика социологических исследований всегда, то есть замеряется то, что можно только твердо измерить. Потому что, ну, осуждаете ли вы там в мыслях, это, ну, что называется, не измеришь. Да, вот именно. Речь шла именно о том, насколько это допускает человек для себя, насколько он считает это возможным, нормальным в жизни. Вот. И я сейчас этот пример привожу даже не для того, чтобы как-то откликнуться на это исследование, а просто для того, что за сравнительно короткий срок, все-таки около 20 лет, да, после начала 90-х, очень быстро был проделан вот этот путь, когда, изучая религиозные общности, даже социологи начинают все больше и больше обращаться именно к результатам жизни, к системе ценностей, к каким-то приоритетам, которые выбирают верующие люди. То есть не только к соблюдению религиозных обрядов. Понятно, что измеряется и там количество людей, ходящих в храм, и количество, вернее, их периодичности, и количество людей, которые соблюдают пост, там, которые читают Священное Писание, молятся там дома. Ну, то есть все эти внешние вопросы, они все остаются, но они стараются соотносить их с какими-то другими вопросами, которые, на их взгляд, замеряют как раз внутреннее, что ли, самоосознание человека. Ну, например, считаете ли вы себя там а православным, б мусульманином, три там буддистом, четыре неверующим, пять что-то иное, да? Вот если мы потом отбираем анкеты тех, кто считает себя православными, из них верят в Бога только 57%. Социолог в полном недоумении, он не понимает, что делать с этими анкетами. То ли это брак в измерении, анкета составлена неграмотно, то ли это полный сдвиг в сознании нашего народа. Но когда это стало повторяться из года в год в разных совершенно социологических группах и институтах, то они поняли, что тут проблема не в том, что анкета неграмотно составлена. Человек пишет, что да, я православный, но вопрос, верите ли вы в Бога, но там не да, нет, а там еще какие-то промежуточные были формы ответов, только 57% твердо пишут да. Верите ли вы там, я не знаю, в колдунов, экстрасенсов, там тоже какое-то количество пишут да. Ну и так далее. То есть в головах каша полная. А из числа тех, кто объявляет себя неверующим, тоже какой-то процент верит в Бога. То есть непонятно тогда, с чем ассоциируется у человека слово «вера». Верующий и неверующий – это кто? Если я неверующий, но в Бога я верю, а я верующий и православный, но в Бога я не верю. То есть это о чем говорит? Что вся эта вера на самом деле, она либо связана с такой, даже не хочется сказать национальной идентичностью, потому что здесь тоже большие проблемы, скорее с некой традиционной идентичностью, с некой принадлежностью,
географической
в том числе, но даже скорее исторической, с некой принадлежностью к той общности, которую ты сконструировал в своем сознании. У тебя есть некий идеал, который вот он русский, он православный, он там за монархию, он там еще что-то, за сильное государство. То есть в жизни таких людей нет, но у тебя в сознании вот этот есть, и ты к нему считаешь себя причастным. Вероятнее всего это именно это, потому что, ну, сейчас, например, социология отмечает рост, так сказать, не сетевой религиозности, термин новый появился. Ну, будет у вас социология на втором курсе, и очень интересно, у нас ее читают, расскажут. Несетевая религиозность, то есть растет количество людей, которые считают себя всерьез верующими, которые ставят себе нравственные границы и так далее, но при этом они категорически отказываются связывать себя с какой-либо религиозной организацией. Не просто там «я православный, но в церковь не хожу», это бы еще худо-бедно как-то можно понять. А вообще я не говорю, что я христианин или мусульманин или буддист. Но в то, что Бог есть, я верю. То есть это некая новая форма на самом деле сознания. И оно, скорее всего, действительно религиозное сознание. То есть у человека некий опыт, который стоит за этим, ну, самоощущением, есть. Вот. Но дальше уже вступает огромное количество факторов, почему он этот опыт не отождествляет ни с одной религиозной организацией. Более того, ни с одной религией. То есть я верю в Бога, но я не христианин, я не мусульманин, я не буддист. То есть я не могу себя вот так пока непосредственно ни с чем и ни с кем отождествить. С одной стороны, это, конечно, связано с полной разрушенностью вообще какого бы то ни было образования духовного на протяжении даже не 100 лет, только лишь советской власти, а, простите, его всерьез и не было никогда в России. После крещения Руси, например, первая духовная академия появляется через 700 лет в Русской Православной Церкви. и всякие попытки, допустим, исправить богослужебные книги, в которых куча опечаток. Да, патриархом Никоном кончается тем, что книги сжигают, и мы получаем старообрядческий раскол. На 300 лет люди готовы погибать, жизнь отдавать, лишь бы служить по старым книгам, где куча совершенно грубейших ошибок по сравнению с подлинниками, которые на греческом. Ну и так далее. Таких примеров можно множить. То есть, с одной стороны, это полная, конечно, безграмотность, а с другой стороны, это определенная дискредитация тех исторических религиозных организаций, которые человек видит перед своими глазами, ну и с третьей еще масса-масса всего другого. И определенное влияние культурных форм постмодернизма, то есть тут, когда все соединяется со всем, это тоже влияет на вот такую как бы сетевую форму религиозности, когда можно одновременно много вещей, противоречивых друг другу, запросто признавать, и человек даже не ощущает, что у его сознания раскол. У него вполне все совсем соединяется.
Катасина, можно вот вопрос? Как-то мы говорили сейчас о подготовке к общению с божеством, и вот здесь третье, использование наркотических веществ. То есть тогда получается... Если человек использует это для подготовки, не возникает ли у него некоторой зависимости?
Возникает. Конечно, возникает.
И тогда появляется, ну, в общем-то, некоторая несвобода.
Но если это в любом случае несвобода, даже если это один раз использовать, это в любом случае несвобода. Потому что это выход из уровня сознания. Собственно, единственное, что дают наркотики, это выход в подсознание. Да, человек-то это воспринимает как расширение сознания, как освобождение от внешних форм видения мира, а на самом-то деле это полная несвобода. То, что...
Как он потом может это в своей жизни применить, ну как опираться на этот опыт, если это опыт такой подсознательный?
Ну, во-первых, все-таки, когда это используется в религиозных практиках, это используется в очень небольших дозах и при определенных ритуалах. И как раз использование в религиозных ритуалах позволяет запрещать использование этого в любых других случаях. Да? Но не придет в голову христианам причастие там, продавать в магазине. Именно потому, что они относятся к нему как к телу и крови Христовым. Точно так же и здесь. Использование там, того же напитка, какого-то ритуального в других случаях, абсолютно запрещено, это как страшное кощунство уже воспринимается. Вот, поэтому тут
это
отчасти...
Это употреблять?
Ну, нет, не только, вообще, не только, не только. Это может быть где-то в каких-то случаях и шире. Я не знаю, насколько там, ну, весь народ, тут нужно уже конкретно смотреть какие-то ритуалы, но не только жрецы. Хотя они в большей степени. Но, например, камлание шаманов, да, то, что до сих пор сохранилось на севере. То есть человек должен вести себя в состоянии экстаза, когда он всерьез выходит уже из уровня такого сознательного вообще осмысления того, что происходит. Как себя вести? Это может быть очень быстрые там, ритмичные танцы с ритмичной музыкой и так далее. Это может быть как раз вот использование либо напитков там, из грибов каких-то. Это могут быть ядовитые какие-то напитки. Но здесь передается вот из поколения в поколение очень точные дозировки, очень точные ну, как бы, там, сочетания, что с чем. То есть это ну, еще и, кроме всего прочего, отработанная технология. Очень отработанная. Поэтому это не очень широко, конечно, используется, но используется. Чаще всего, конечно, это используется именно вот жрецами, шаманами, то есть теми, кто, ну или какими-то старшими ведущими ритуал вот, в индуизме, скажем, в каких-то направлениях отдельных, вот, теми, кто должен за счет вхождения вот в этот транс, он реально человек обретает какие-то новые качества в этом состоянии, потому что даже греческие мистерии, в которых ведь очень широко, и там тоже как раз массово использовалось виноградное вино, да, ведь они совершались людьми в сильном алкогольном опьянении. Но это не было алкогольное опьянение, вот просто нашего пьяницы. Сел он, напился, что называется. А это же сочеталось с ритуалом, который тоже позволял человеку входить в такой транс, что он обретал необыкновенную силу. Он мог там что-то совершать, то, что он в обычном состоянии никогда не совершит. Ну, не знаю, там, допустим, девушки могли руками разрывать быка. Просто-напросто. Руками. И поэтому можно себе представить, какие тайны хранит в себе человеческий организм, если ты научаешься им управлять. Допустим, языческие религии знают, особенно религии Востока, они знают о человеке больше, чем знает христианство с точки зрения его плотского устройства. То есть и тела, и души, каких-то душевных. То есть ум, чувство и воля. Да? Христианство больше интересует человеческий дух и жизнь духа в человеке. Вот. По телесной жизни он больше как раз говорит о том, чего не надо, чтобы тело не мешало, чтобы оно было подчинено духу, а не наоборот, не требовало себе первенства. Ну и плюс большая часть веры говорит о том, что целостный человек, он просвещается весь. Ну и все. А как раз вот эти восточные религии, они всерьез занимались наблюдением из века в век, наблюдением за человеком, и очень многие его возможности они знают лучше и умеют ими управлять. Там та же задержка дыхания, допустим, на несколько минут, да, или там хождение по огню, когда тебе не просто не больно, но ты не обжигаешься, кожа-то действительно не сгорает. И поэтому это вещи, которые нам кажутся чудесами, а для них это именно умение владения вот, какими-то способностями, которые могут высвобождаться в человеке, которые в нем как бы закрыты на замочке, но они могут высвобождаться с помощью определенных технологий.
Это ужасно, если они будут высвобождаться.
Конечно. Так это ведь в том числе это связано с тем же нарушением запрета вкушать от древа познания. Потому что ты можешь, что называется, забраться в ту кладовую, куда тебе забираться не нужно. Что ты потом с этим будешь делать? Потому что интеллектуальное развитие человечества растет, да? Наука открывает все новые и новые и новые какие-то пласты устройства этого мира, но сказать, что за последние там, даже пару тысяч лет наблюдается адекватный, нравственный прогресс человека, как-то невозможно. Да? Как тогда, так и сейчас есть люди высочайшего уровня и нравственности, и пожертвования, и служения, и так далее. И есть масса, которая, в общем, вполне себе на одном и том же уровне, что сейчас, что 2000 лет назад.
Мне кажется, если говорить о широких массах, то это может быть, да, опасно, но если, но есть примеры, но если говорить, например, о йоге, о медитации, если говорить о индуизме, пример людей, которые там, в медитациях, в практиках они достигали каких-то таких вершин, не знаю, осмысления своего, ну, внутреннего я и своего как физического, так и духовного тела.
Конечно. И,
ну, мне кажется, что, например, наркотики — это такой некий быстрый способ достичь вот каких-то, не знаю, просветлений, назовем это так. А ну, если говорить о там, медитации той же, это, ну, это более длительный процесс работы над собой,
внутри. Это верно. Здесь только два вопроса возникают. То, что человек воспринимает как просветление и глубину самопознания, во-первых, цель этого, да, что он с этим будет делать, каким образом это скажется на его реальной жизни, это знание. Во-вторых, соответственно, от ответа на этот вопрос зависит, стоило ли ценой, скажем, наркотиков, которые все-таки всегда несут за собой смерть. Всегда. Исключения здесь нет. Потому что привыкание организма к наркотикам и дальнейшая смерть, и деградация перед смертью личности – это стопроцентная зависимость. А человек, во-первых, в это не верит, да, он считает, что если он их использует в благих целях, то он не будет настолько от них зависим, а это ложь. И на эту ложь идут те, кто знает, что это так, и тем не менее своим последователям они этого не говорят и скрывают их от этого. Вот. А во-вторых, даже если человек отвечает, что да, но как бы стоит этим жертвовать, и человеческая жизнь в этом мире, она не самая высокая ценность, да, я ухожу туда, где я обретаю подлинную жизнь, всегда, всегда стоит вопрос критерий истинности этого откровения. То есть, то ли это плод как раз искаженного сознания, то ли это некая реальность, который человеку удается прикоснуться в этом опыте и который ему открывается. Это вот тот самый вопрос, который я говорила, обладает ли религиозный опыт когнитивным статусом. То есть реально ли он что-то человеку открывает и позволяет что-то познать, или это плод моих переживаний, моих ощущений, моего субъективного психологического восприятия. Ну или в самом, что называется, самом высоком смысле, это всегда вопрос, вот то, что я узнал, увидел, там, пережил, куда я вышел, там, вот, в начале 90-х у молодежи было очень модно говорить, я там шлялся в астрал, помню, тоже на лекцию придешь в университете, запросто можно это услышать было от студентов, вот, ну да, ну шлялся, и чего? То есть ты оставался все равно в рамках тварного космоса, ничего больше. То есть от того, что ты вдруг узнал после Советского Союза, где вообще ничего знать было нельзя, ты вдруг узнал, что мир состоит не только из того, что ты видишь, слышишь, чувствуешь, там, осязаешь, то есть то, что ты воспринимаешь органами чувств, ну, молодец. Ты, наконец, узнал то, что весь мир знал много тысяч лет. Слава тебе, Господи. И чего дальше-то? Чего ты носишься с этим, как с самым большим откровением в мире, хотя уже давным-давно сказано гораздо больше. Ты узнал вот столько и доволен, и счастлив. Но это, конечно, лучше, чем не знать. Но этого мало.
Просто на этом надо человека останавливать.
В том-то все
дело. И все время воплощая вот этот вот опыт вот этого выхода. Я просто таких людей знала. Человек вот все время как бы воспроизводит, ну, всякие вот эти дыхательные гимнастики там и так далее. И он проживает это, и как бы ничего.
Нет, выход человека из телесного мира, конечно, дает кайф. Это безусловно. Это может быть там интеллектуальный выход, это может быть чувственный выход, это может быть какой-то более глубинный, скажем, мистериальный выход. Но это всегда кайф. И к нему стремишься, ты уже на него подсаживаешься точно так же, как на любой другой кайф, там, достигаемый от чего угодно, от наркотиков, у кого-то от вкусной пищи, у кого-то от кофе, у кого-то от алкоголя, у кого-то чего. В общем-то, действие, механизм действия тот же самый. Вот, и поэтому, например, в серьезных практиках, в том числе, кстати, и в восточных практиках, там, где есть серьезные глубокие учителя, там те же пусть гуру, всегда речь идет о трезвении, о трезвенности. О том, что сознание должно быть спокойным, холодным, оно должно быть способным анализировать, рефлексировать над тем, что происходит и так далее. Потому что как только мы говорим о трансе, об экстазе, о каком-то там вспышке, мы всегда должны понимать, это может быть очень краткий миг. Вот ты что-то пережил, дальше ты должен способен это узнать, там, осознать, отличить ложное от правильного, ну и так далее. Это требование, кстати, любой религии, серьезной так вот, разработанной практики. В любой религии эта вещь утверждается. Ну хорошо, я думаю, мы сегодня с вами остановимся на этом. Вот. И эта тема даст нам возможность уже перейти к разговору о том, что такое сакральное в религиозном опыте разных религиозных организаций, разных религий.